Старик тяжело перевел дух и замолчал. «Ну, с нехорошо это рассказывать, а был великий грех», — продолжал Шапкин. «Как я посмотрел на Теночку, какая она стала, на ее силу необыкновенную, так она мне к самому сердцу пришлась, так пришлась. Ведь вот поди же, как человек устроен. Ну что такое я для Анны Асафовны, ежели разобрать? Червь и только. А между тем я все о ней думаю, день и ночь думаю, не идет с ума, и конец тому делу. И как теперь помню, как все это случилось». Точно в театре, ей-богу. Анна Асафовна тогда уж вплотную с этим Карачаровым связалась. Ах ты, Господи, Господи, что иногда с человеком делается? Ну, что кажется в этом Карачарове любопытного для такой барышни, как Теночка? Рожа у него одна, так не приведи, Господи, во сне увидать, а она в нем души не чаяла. И сколько раз при мне, бывало, обовьет его шею своими руками и давай целовать эту поганую-то рожу. Одним только и брал Карачаров, что смешить умел Теночку. Уморить со смеху, а Теночка без него весьма скучала и постоянно меня за ним посылала, чтобы я его разыскал по трактирам да по разным вертепам. И слова не даст вымолвить про Карачарова, про его разные поступки. Уж прямо сказать, что полюбился сатана пуще ясного сокола. Подарки ему дарит, деньги дарит, ухаживает. Тьфу! Я так полагаю, что было тут дело нечисто. Приворожил он Анну Асафовну. А может, и потому еще он ей глянулся, как состав имел для мужчины необыкновенный. Но все-таки не понимаю. Всего, бывало, ему накупит и рубашек, и одеяло новое, и, с позволения сказать, даже кальсонов, а он никакой благодарности не понимает. Одним словом, баловала его, как малого ребенка. Вот раз этак она и придумала вести Карачарова на охоту. Всю снасть купила. На, милый, размилый. А я вместо кучера у них. Отлично. Приезжаем в лес. Я и повел Карачарова по болоту. Да тут и вспомнил, что огня позабыл разложить Анне Асафовне. Пожалуй, еще лошадь-то убежит у ней, потому как она при экипаже осталась. Бреду это я и слышу, что кто-то дрова у нас на стану рубит, и так рубит, что только стон стоит. И что же вы бы думали? Это сама Анна Асафовна дрова рубила. Я нарочно, знаете, не подошел близко, а только взял да издальки, спрятался за дерево и долго любовался на нее. Картина! Отыскала она камлистую такую сухарину, вершков восьми в отрубе, да ее и нажаривает. А я смотрю да смеюсь про себя. Отрубить-то, мол, мы отрубим. А вот как, Анна Асафовна, колоть будете? Обрубок-то пуд в три был. Не успел я это подумать, как Анна Асафовна ляп топором по обрубку. Да как через плечо треснет его о сухарину, так на три полена и расколола сразу. Ах, какая это была дама, такая дама! Ну, тут со мной и сделалось неладно. Как неладно? Да так-с. С этого самого момента тошно мне сделалось. А потом напало на меня какое-то зверство. Ей-богу, хожу, как очумелый бык, а у самого на уме Анна Асафовна. Она, как нарочно, постоянно меня при себе держит и даже часто одевалась и раздевалась при мне до рубашки, потому что знала, что я не имею сладострастия к женщинам. Ну, рассудите, каково было мне все это терпеть. Ах, как я ее любил! Чувствую, что даже думать-то об этом самом мне смешно, а сам еще больше чумею. Так вот, инда дух во мне захватит. Другие весьма к водке бывают подвержены в таких случаях. А я и этого не могу, а только смотрю на Анну Асафовну и казнюсь. Всего хуже мне было, как она примется меня посылать за Карачаровым. Сердце из меня вынет, бывало, одним словом. Грешный человек не раз думал, убью Карачарова, порешу Анну Асафовну, а под конец себя кончу. Никому не доставайся, ей-богу. Озверел, значит. Ох-охо, грех-то не по лесу ходит, а по людям. И что бы вы думали? Анна-то Асафовна ведь догадалась насчет меня. Ты, говорит, Лука Агафоныч, совсем поглупел нынче. И ничем, говорит, не могу объяснить этого, как только тем, что ты в меня влюблен. Я уж тут напрямки ей и отвесил, а она меня в шею. Однако опять воротила к себе и так с мешком сказала, ну, черт с тобой, оставайся, если уж я тебе понравилась. Только после этого случая заметно стала остерегаться меня и раздетая не допускала до себя. Одно только скажу. Что ни делала Анна Асафовна, все у ней по-своему выходило. Этак умненько все, с гордостью-с, да-с. А скажет слово, так прямо рублем подарит. Разве я не чувствовал, что она настоящая барышня, а я раб пред ней? А все-таки Анна Асафовна не надсмеялась надо мной. Вот это-то самое и дорого. Шапкин увлекся своим рассказом и позабыл, что давно нужно ложиться спать. Я уж вам рассказывал, как Анна Асафовна собственными своими ножками Карачарова истоптала, — продолжал он. Он вскоре и душу свою поганую отдал. Туда и дорога, потому что он постоянно обманывал Анну-то Асафовну, как пес какой. И на кого менял? Одна была водевильная горничная, самая ледащая девчонка, взять двумя пальцами и переломиться. Ну, с ней путался и с другими тоже. Ну, разве это не обидно было Анне-то Асафовне при ихней-то гордости, когда все это она видела и только из своей гордости такой вид принимала, что ничего не замечает? Ежели бы еще Карачаров с какой-нибудь красавицей или настоящей дамой лемурился. Все ж не так оно обидно было бы Анне-то Асафовне, я так полагаю, потому что женщина она была гордая и не любила жаловаться. Не стало Карачарова. Кажется, тут и спокой. Так нет. Она же и принялась тосковать, да убиваться об нем. Да ведь как убивалась! Насмотрелся я тогда страсти, и, можно сказать, досыта наплакался, и про свою-то любовь забыл, даже очень стыдился, потому что разве я мог так чувствовать, как Анна Асафовна, прям сказать, березовая полена я был перед ней? За ней ухаживал тогда уж очень по-старому, как раньше, и все придумывал, чем бы ее развеселить. Ну, тут ирбитская ярмарка подвернулась. Мы с Анной Асафовной туда и махнули. Может, на людях, думаю, она и разойдется помаленьку. И не такое горе великое изнашивают, а человек молодой скоро забывает. Хорошо-с. Приезжаем в Ирбит. Ну, натурально ярмарка. Народ, как вода в самоваре, кипит. А только нужно вам сказать, что это ирбитская... Кажется, хуже ее ничего нет. Насмотрелся я таки всего на своем веку. Всякой пакости видел и с Асафом Ивановичем, и с Бурлачьем, и в театре. А такого сладострастия не видался. Преужасный народ съезжается туда. То есть не народ, а дьяволье. Натурально, как Анна Асафовна объявилась на ярмарке, за ней и ударились. Кто во что горазд, всякому хочется удивить. Она уж тогда сделалась точно в отсутствии ума и тоже всех удивляла. В руки никому не давалась, а только душу выматывала да зарила. Такой кутеж около нее стоял, точно Содом и Гомор. Анне Асафовне даже весьма приятно было дурачить разных купчишек, потому что у них известное понятие «деньгами, мол, что хочешь, куплю». Содом и Гоморра по библейской легенде — древнепалестинские города, разрушенные Богом за разврат их жителей. Другой протянет, бывало, к ней свою лапу, чтобы обнять или за ногу схватить, так она его прямо смажет по роже, а им под лицам это еще приятнее. А никто не знал, кроме меня, как Анна Асафовна по ночам-то плакала да убивалась, когда домой придет. Еще хуже, чем в Загорье, пожалуй, и я жизни не рад стал, замучила и меня. Тогда уж меня ни на шаг от себя-то не отпускала, даже в свою спальню и спать клала, она на кровати почивает, а я на полу. Ярмарочное дело, очень даже опасно для женщины. А все-таки это проклятущая Ирбитская и доконала в конец Анну-то Асафовну. С тяжелым вздохом продолжал свой рассказ Шапкин, низко опуская голову. Резонанс она там потеряла. Да. То ли простыла где, или болезнь приключилась. Только прежнего резонанса как не бывало. А куда же Анна Асафовна после этой жизни, да без резонанса? Станет петь и оборвется. А тут еще беда. Была она тяжела после Карачарова, хоть никому и не говорила, даже от меня таилась. Известно, все-таки девичье дело, как хотите, оно даже весьма совестно. А Теночка-то настоящая барышня была, ей вдвое еще совестнее. Но я-то примечал уж за ней давненько, что будто она сильно уж круглиться начала. Только молчал, потому дело наше совсем маленькое. Хорошо-с. Как быть? И совестно-то, и денег-то нет, и резонансу лишилось, и тоже надо спокой иметь в таком положении. Но я тогда Анну Асафовну к себе в избушку и перетащил, а в Загорье-то всем рассказал, что она в Казань уехала. Долго не соглашалась Анна Асафовна ко мне переезжать. Да уж делать было нечего. Выбирать-то не из чего было. Как она у меня в избушке прожила, так и Агнечку родила там. Да и сама скоро скончалась. Прислуги-то никакой не было. Я сам за ней все ходил. И даже решительно все делал. Акушерка была, а потом уж я орудовал. Ну, Агнечка-то родилась. Анне Асафовне точно полегчало вдруг. Спокойная да веселая вдруг сделалась. И я тоже с ней ожил. Со мной постоянно разговаривала, про старое-то расспрашивала, как на Ирбитскую ездили. И точно все удивляется, самой себе удивляется, что такие поступки она могла поступать. А про Карачарова ни единого слова. Потом стала говорить, что бросит театр и будет честным трудом жить. Хорошо она умела говорить, когда развеселится. Смеялась она уж очень хорошо, улыбнется, да так из-под лобья, и посмотрит. Роды у ней были самые легкие, потому состав вон какой был. Ну, а тут акушерка велит 9 дён лежать. Очень это обидно было Анне Асафовне. Да и меня все жалело, потому что я и за ней хожу, и за ребенком. Как-то отвернулся я в лавочку зачем-то. Прихожу, а она у печки возится. Я так и ахнул, а она только смеется. «Чего мне, — говорит, — сделается, Лука Агафоныч? Замаяла я тебя». Ну, как я ее не уговаривал, ничего не мог поделать с ней. Походила она таким манером дня с два, а потом и разнемоглась. Родильная горячка прикинулась. Так моя голубушка и кончилась. Без памяти все время была. Когда Шапкин кончил свой рассказ, ночь была уже на исходе, и восточная сторона неба приняла серый цвет. Это занималась утренняя заря. В лесу начали слабо перекликаться первые утренние птички, точно настраивали инструменты в каком-то громадном оркестре. Вплоть до зари проболтали. Конфузливо заметил Шапкин, точно он испугался своей откровенности. — Право, по простоте больше болтаю. Уж вы не взыщите. — Помилуйте, Лука Агафонович, я с таким удовольствием слушал все время. Очень приятно-с, ежели угодил. — А не двинуть ли нам на охоту с позарета? Самое теперь приотличное время. Да ведь мокро в лесу после дождя. Ах да, я и забыл, что была гроза. Да, совсем забыл. Вот ведь, право, под старость-то память совсем девичья сделалась, короткая, значит, со снем. Я думаю, что это лучше будет. Мы улеглись. Теперь в балагане было тепло, да и солнце скоро встанет и обогреет. Но это не помешало Шапкину наглухо запереть дверь, отчего весь балаган тотчас же наполнился дымом и угаром. Он даже порывался наглухо закутать трубу дерном. Но я энергически протестовал и кое-как настоял на своем. Мы пролежали таким образом с полчаса, но сон не шел на ум. — Вы не спите? — окликнул меня Шапкин в темноте. — Нет, а что? — Да так-с. Хотелось мне одно спросить у вас. За какие такие провинности Анна-то Асафовна мучилась, а? Как вы насчет этого полагаете? И смерть напрасную приняла, когда жить бы да жить надо. Я часто об этом думаю и так своим умом прихожу. За родительские прегрешения она под грозу попала. Не иначе. Потому и в Писании насчет этого совсем ясно сказано, что на главы чад даже до седьмого колена... Извините, пожалуйста, а меня это вот седьмое колено ужасно смущает, потому неужели же и Агнечка должна пропасть? Я напрасно старался разуверить старика в неправильном толковании этого семиколенного возмездия, которое противно основному духу христианского учения. Шапкин только вздыхал и опять принимался за свое «даже до седьмого колена». «Ведь совсем ясно сказано», — уныло продолжал старик. «Да я это и сам чувствую иногда, когда смотрю на Агнечку. Конечно, в ней есть знаки Анны Асафовны и большие знаки, а иногда мне покажется, Бог знает что. Право. Вы подумайте только. Раз смотрю на нее, как она книжку читает, а глаза-то у ней карачаровские. Так вот, во мне даже все нутро со страху перевернулось. Господи, думаю, за что же ты меня-то еще эткой напастью наказываешь? И как я теперь ее буду любить, когда в ней одна-то половина Анны Асафовны, а другая карачаровская? И такое на меня сомнение нападет, такое сомнение! Точно я совсем не люблю Агнечки. Ах, грех какой! Когда старик, наконец, заснул, я вышел потихоньку из балагана, потому что оставаться там дольше не было никаких сил. Зато в лесу теперь было чудно хорошо. Все кругом блестело и лоснилось после вчерашнего дождя, как покрытое лаком. Прямо перед балаганом поднималась чертова почта, на которой можно было рассмотреть каждый камешек, каждый кустик. Талая походила на громадную шапку с зеленым бархатным верхом. Над балаганом недвижно высились вечно молчаливые печальные лиственницы. Лужайка, на которой стоял когда-то раскольничий скит, вся была затянута высокой травой, доходившей мне в некоторых местах до плеч. Тихо качались розовые головки иван-чая. Пахло земляникой и еловой смолой. На опушке леса заливались невидимые птицы. Это пение точно висело в самом воздухе, струившемся под солнечным лучом, как вода. Хорошо так было кругом, так мирно и торжественно. Не хотелось верить, что только вот несколько часов назад над этими самыми горами пронеслась гроза, и вырвало с корнем не одно дерево вот в этом лесу, где теперь все так радуется и ликует. Ликует, когда тут же рядом лежат мертвые, для которых больше нет солнечного света.